Эдгар Берроуз. Тарзан и сокровища Апара. Только доброе имя его предков, имя, которое он сам покрыл несмываемым позором, спасло лейтенанта Альберта Верпера от разжалования. Кое-кому удалось добиться для него назначения в один из отдаленных военных постов Конго, и он таким образом был избавлен от тяжелой необходимости предстать перед военным судом. Альберт Верпер знал, что военный суд, наверное, приговорил бы его к расстрелу, и потому первое время по прибытии в Конго он был искренне признателен тем, кто его сюда послал. Но 6 месяцев постоянного одиночества, тягучего однообразия и полнейшей оторванности от внешнего мира изменили его взгляд на вещи и отношение к окружающим. Он тосковал по веселой, шумной жизни Брюсселя, этой оживленнейшей из столиц. Он никогда так не тосковал при воспоминании о совершенных им преступлениях. Целые дни проводил он в тяжелом раздумье, и сердце его томилось от болезненной жалости к самому себе. В душе его зарождалась глухая ненависть к людям, пославшим его сюда, к тем самым людям, которым он еще так недавно был признателен за то, что они избавили его от унижения и позора. Чувствуя свое бессилие по отношению к сославшим его властям, он мало-помалу перенес всю накопившуюся в его душе злобу на представителя этих властей в Конго, своего непосредственного начальника. Этот офицер был холодный, молчаливый человек. Он не пользовался особой любовью своих подчиненных, но черные солдаты его маленького отряда боялись и уважали его. По вечерам Верпер и его начальник просиживали часами на веранде их общей квартиры, молча выкуривая одну папиросу за другой. Ни тот, ни другой не были склонны прервать молчание. И так как это тянулось в течение 6 месяцев, то Верпер успел уже к этому привыкнуть. Но по мере того, как его ненависть к капитану росла и превращалась в манию, он стал рассматривать природную молчаливость своего начальника как личное оскорбление себе. Ему казалось, что капитан презирает его за его прошлое, и мрачная злоба все росла и развивалась в его душе, пока в один роковой вечер не довела до убийства. Они сидели по обыкновению на веранде и в молчании докуривали свои папиросы. Вдруг Верпер вскочил. Глаза его сузились и налились кровью. Веки дрожали. Пальцы судорожно сжимали рукоять револьвера. «Вы опять оскорбляете меня!» — крикнул он, подбегая к капитану. «Это в последний раз! Я благородный офицер и не позволю всякому подлецу издеваться над собой!» Капитан с удивлением повернулся к нему. Ему уже раньше приходилось видеть людей, одичавших в джунглях, обезумевших от одиночества, гнетущей тоски и изнуряющей лихорадки. Он встал и протянул руку, чтобы положить ее на плечо лейтенанта. Он хотел успокоить, образумить его. Но Верпер не понял его движения. Ему показалось, что капитан хочет его схватить. Дуло его револьвера было на уровне сердца капитана. И не успел тот сделать шаг вперед, как Верпер нажал собачку. Без крика, без стона упал человек на дощатый пол веранды. Туман, заволакивавший сознание Верпера, внезапно рассеялся, и он увидел себя и свой поступок в таком свете, в каком должны были его видеть судьи. Возбужденные, взволнованные голоса донеслись до него из помещения солдат. В темноте кто-то бежал к веранде. Вот сейчас они схватят его, убьют, а если и не убьют, то свяжут и отвезут вниз по Конго, где эта операция с не меньшим успехом будет произведена над ним полномочным военно-полевым судом, с той только разницей, что там она будет произведена со всей торжественностью, требуемой законом. Верпер не хотел умирать. Никогда прежде не испытывал он такой жажды жизни, как сейчас, когда он и в самом деле лишил себя право жить. Люди приближались к нему. Что делать? Он оглянулся вокруг, словно искал оправдание своему преступлению. но не нашел ничего, кроме трупа беспричинно убитого им человека. В отчаянии он повернул в другую сторону и бросился бежать от приближавшихся солдат. Он пробежал через двор, все еще сжимая в руке револьвер. У ворот его задержал часовой. Верпер не остановился для переговоров. Он не попытался воспользоваться своим авторитетом как начальника. Он просто поднял револьвер и пристрелил ни в чем не повинного чернокожего. Схватив винтовку и патронтаж убитого, он распахнул ворота и исчез во мраке джунглей. Всю ночь Верпер бежал вперед, углубляясь все больше и больше в чащу джунглей. Время от времени рычанье льва вблизи него заставляло его остановиться. Но в следующий момент он уже снова бежал вперед, все время держа ружье наготове. Он гораздо больше опасался двуногих преследователей, чем диких хищников. Занялась заря, а Верпер все стремился вперед. Он не испытывал ни голода, ни усталости. Он думал только о том, чтобы уйти от покинутых им людей, убежать от ужасов, ожидавших его в заключении. Он не смел остановиться, чтобы перевести дух. Он должен был укрыться от погони во что бы то ни стало. Он не знал, как долго он бежал, да и не задумывался над этим. Он все шел вперед, спотыкаясь и с трудом передвигая ноги, пока не свалился, наконец, совершенно обессиленный. Голод и усталость так изнурили его, что он лишился сознания. В таком состоянии нашел его Ахмед Зек. Увидав заклятого врага европейца, спутники Ахмеда схватились за копья и хотели тут же на месте заколоть его, но Ахмед остановил их. Прежде всего ему нужно было допросить бельгийца. Ясно, что следовало сначала расспросить человека и уже потом убить его. Но не сначала убить, а потом расспрашивать.